5. Государственная комиссия по расследованию убийств. Шла первая неделя июня. Уже почти месяц жители Стокгольма просыпались по утрам раньше обычного. Солнце всходило в половине четвертого, и почти круглые сутки было светло. Поздняя весна выдалась необычайно теплой. Черемуха и сирень распустились одновременно. Аромат от тяжелых соцветий плыл от парка Кронебергспарк до самого входа в полицейское управление. Государственная уголовная полиция и единственный полицейский орган Швеции, служащие которого могут расследовать тяжкие преступления и в самой стране, и за ее пределами. Шеф уголовной полиции Карлос Элиассон стоял у невысокого окна на восьмом этаже. Из окна открывался вид на крутые склоны Кронебергспарка. Элиассон взял телефон, набрал номер Йоны Линны, в очередной раз услышал сигнал голосовой почты, положил трубку на стол и взглянул на часы. В кабинет Карлоса вошел Петер Неслунд. Он осторожно кашлянул и привалился к плакату «Бдим, предотвращаем, раздражаем». Из соседней комнаты доносился усталый голос. Телефонный разговор вертелся вокруг европейского ордера на арест и шенгенской информационной системы. «Полок со своими ребятами скоро будет», — сказал Петер.
«У меня есть часы», — миролюбиво отозвался Карлос.
«Бутерброды, во всяком случае, готовы». Карлос выдавил из себя улыбку и спросил.
«Ты слышал, что в комиссию по расследованию убийств сейчас набирают людей?»
Петер покраснел и опустил глаза, но быстро овладел собой и снова взглянул на Карлоса. «А у тебя есть кандидатура получше?» Государственная комиссия по расследованию убийств состояла из 5 экспертов, которые оказывали помощь в расследовании преступлений по всей стране. Комиссия работала по системе, обозначенной аббревиатурой ПРТП — «Полицейское расследование тяжких преступлений». Нагрузка на постоянных членов комиссии по расследованию убийств была чудовищной. Их буквально рвали на части, и им очень редко удавалось собраться вместе в полицейском управлении. Когда Неслунд ушел, Карлос уселся на стул и принялся рассматривать парадизок в аквариуме. В тот момент, когда он потянулся к банке с кормом, зазвонил телефон.
«Слушаю».
«Поднимается», — доложил с поста дежурного Магнус.
«Спасибо».
Карлос сделал последнюю попытку связаться с Йоной Линной. Потом встал со стула, глянул на себя в зеркало и пошел к двери. Когда он выходил из кабинета, раздался мелодичный звон, и двери лифта бесшумно разъехались. Карлос взглянул на членов комиссии, и в памяти тут же всплыл концерт «Роллинг Стоунс», на который он пару лет назад ходил с 2-3 коллегами. Музыканты напоминали бизнесменов на отдыхе. На всех были темные костюмы с галстуками, точь-в-точь, как на членах Государственной комиссии по расследованию убийств. Первым шел Натан Поллок. Седые волосы стянуты в хвост. За ним следовал Эрик Эриксон в солнечных очках со стразами. Из-за этих очков его прозвали Элтоном. Затем плелись Николас Дент с П.Г. Бондессоном. Замыкал же шествие техник-криминалист Томми Кофоэд. Он был чем-то недоволен и сутулился, уставившись в пол. Карлос жестом пригласил их в комнату для совещаний. Оперативный шеф Бенни Рубин уже сидел за круглым столом с чашкой черного кофе в руке и ждал их. Томми Кофоэд взял из вазы яблоко и с громким хрустом вгрызся в него. Поллок с улыбкой поглядел на коллегу и покачал головой. Тот с удивленным видом прекратил жевать.
«Проходите, садитесь», — начал Карлос. «Я очень рад, что все нашли время и возможность. У нас на повестке дня несколько важных тем».
«Алина разве не придет?» — спросил Кофоэд.
«Придет, наверное». «Линна поступает, как хочет», — негромко пояснил Поллок.
«Йона пару лет назад раскрыл убийство в тумбе. И я вот все думаю, насколько же он был в себе уверен. Точнёхонько угадал, в каком порядке произошли убийства». «Причем против всякой логики», — улыбнулся Элтон. «Я собаку съел в криминалистике», — подхватил Томми Кофоэд. «А Йона просто ходил и смотрел на кровавые следы. Не понимаю».
«Он словно бы увидел убийство целиком», — сказал Поллок. «Градус жестокости, напряжение, и по следам определил, что убийца, явившись в дом, уже побывал в раздевалке и успел устать».
«Я так и не могу в это поверить», — пробормотал Томми Кафоэд. Карлс откашлялся и опустил глаза на листок с повесткой дня.
«Сегодня утром поступило сообщение от морской полиции», — начал он. «Какой-то рыбак обнаружил мертвую женщину». «В сетях?» «Нет. Он увидел, как большая спортивная яхта дрейфует возле Даларио. Подгреб поближе, поднялся на борт и нашел ее сидящей на кровати в форпике».
«Ну, комиссии тут вряд ли есть что делать», — усмехнулся Неслунд.
«Ее убили?» — спросил Поллок.
«Самоубийство?» — быстро предположил Петр.
«Пока не ясно», — ответил Карлос и взял кусочек бисквита. «Однако я все-таки счел нужным упомянуть об этом».
«Что еще?» — хмуро спросил Кафоэт. Карлос сказал.
«У нас запрос из полиции Вестрогетталанд. Письменный отчет на столе». «Я не собираюсь брать это дело», — заявил Поллок. «У вас у всех полно работы, я знаю», — сказал Карлос и неспешно смахнул крошки со стола. «Может, нам сменить тему и поговорить о наборе в Государственную комиссию по расследованию убийств?»
Бенни Рубин цепко оглядел присутствующих и заговорил о том, что руководству известно об их колоссальной нагрузке, и поэтому оно постаралось найти средства и привлечь в комиссию по расследованию убийств еще одного служащего.
«Приступим к обсуждению», — предложил Карлос.
«А не лучше будет дождаться Йону и потом уже обсуждать?» — спросил Томми Кафоэд. Он перегнулся через стол и выбрал себе парочку завернутых в целлофан бутербродов. Карлос сказал негромко.
«Неизвестно, придет ли он».
«Ну, можно пока устроить перерыв на кофе». Эриксон поправил свои сверкающие очки. Томми развернул бутерброд с лососем, вытащил оттуда укроп, выдавил каплю лимонного сока и развернул салфетку с ножом и вилкой. Дверь в просторную комнату для совещаний вдруг открылась, и вошел Йона Линна. Светлые волосы взъерошены и топорщатся.
«Сюо тили поэт», — с улыбкой произнес он.
«Ешьте укроп, ребята, финский».
«Точно», — рассмеялся Поллок, — «он же полезный».
Натан и Йона радостно посмотрели друг на друга. Кафоэд покраснел и с улыбкой покачал головой.
«Чили», — повторил Натан Поллок
и захохотал, когда Йона вернул вынутую укропную веточку на бутерброд Кафоэда.
«Может, продолжим обсуждение?» — предложил Петтер.
Йона пожал руку Поллоку, потом подошел к свободному стулу, повесил свой темный пиджак на спинку и сел. И произнес негромко: «Прошу прощения».
«Тебе всегда рады», — сказал Карлос.
«Спасибо».
«Мы как раз говорили о наборе в комиссию», — пояснил Карлос.
Неслунд заерзал на стуле, а Карлос, пощипав губу, решил:
«Передам-ка я, пожалуй, слово Натану». «Окей, с удовольствием продолжу. Я сейчас говорю не только от своего лица», — начал тот. «Мы все надеемся, Йона, что ты присоединишься к нам».
В комнате для совещаний воцарилась тишина. Николас Дент и Эрик Эриксон кивнули. Петер Неслунд, сидевший против солнца, казался силуэтом, вырезанным из черной бумаги.
«Нам бы очень этого хотелось», — сказал Кафоэд.
«Я оценю ваше предложение», — заговорил Йона, запустив пятерню в свои густые волосы. «Все вы специалисты высочайшего класса. Я уважаю вашу работу».
Собравшиеся улыбнулись, глядя в стол.
«Но я не могу работать по методу комиссии», — закончил он.
«Мы это знаем, это понятно», — быстро сказал Кафоэд. «Наши методы не очень гибкие, но они могут быть полезными. Оказалось же, что...»
Он замолчал.
«Мы бы все-таки хотели попросить тебя», — поднажал Поллок.
«Вряд ли мне это подходит».
Собравшиеся опустили глаза, кто-то кивнул. Йона извинился, у него зазвонил телефон. Он встал из-за стола и вышел из комнаты. Через пару минут он вернулся и снял со стула пиджак.
«Мне очень жаль. Я бы остался, но...»
«Что-то серьезное?» — спросил Карлос.
«Звонил Йон Бенгтсон, патрульный. Он только что обнаружил Карла Пальмкруну».
«Обнаружил?»
— не понял Карлос. «Повешенным», — пояснил Йона. Его лицо с правильными чертами посерьезнело, глаза сверкнули, как серое стекло.
«Кто такой Пальмкруна?» — спросил Натан Поллок. «Имя мне ни о чем не говорит».
«Генеральный директор агентства по контролю за экспортом оружия», — быстро ответил Томми Кафоэт. «Отвечает за шведский экспорт оружия».
«А разве то, чем занимается агентство, не относится к секретной информации?» — спросил Карлос.
«Относится».
«Тогда пусть Пальмкруной занимается кто-нибудь из службы безопасности».
«Но сейчас я обещал Бенгтсену прийти», — сказал Йона. «Там кое-что непонятное».
«Что?» —
заинтересовался Карлос. «Это... ну нет, сначала я сам должен посмотреть».
«Звучит интригующе», — заметил Кафоэд. «А можно с тобой?»
«Если хочешь».
«Я тоже смотаюсь», — быстро заявил Поллок.
Карлос попытался напомнить, что собрание не закончено, но понял, что это бесполезно. Все трое оставили залитую солнцем комнату для совещаний и вышли в прохладу коридора.